Город – это тот же дом, только самый большой. А дом – это тот же город, только самый малый. Леон Батиста Альберти – итальянский гуманист. Программа «Магистрат».
Добрый день. Программа «Магистрат». Сегодня ее веду я, Виталий Дымарский. И, собственно говоря, я и придумал тему сегодняшнего нашего обсуждения. Как молодой и недавно состоявшийся петербуржец, я вот так, наблюдая за жизнью города, вдруг поймал себя на мысли о том, что город, имеющий такую разветвленную, я бы сказал, сеть водных артерий, да, должен каким-то образом ее использовать. Или не должен. Да? И вот, собственно говоря, так родилась тема сегодняшней нашей дискуссии, в которой принимает участие, добрый день, вот это еще у нас одна участница, садитесь, пожалуйста, тогда я с вас и начну, Ирина Ефимова, да, правильно?
Совершенно верно.
Пресс-секретарь, сейчас мы вас, сюда, пожалуйста, сядьте тогда, пресс-секретарь комитета по транспорту, вот мы с вас и начали представление, Владимир Родионов, заместитель директора агентства внешнего транспорта. Владимир Аркадьевич, тоже рад вас видеть. И Мелик Саркисян, гендиректор компании официальных перевозок на водном транспорте МБС. Мелик Юрьевич, правильно все вас представили. Да. Еще у нас по телефону будет эксперт общественного движения «Город и транспорт» Владимир Валдин. Ну, это небольшая пленка, вернее, которую мы записали. Еще раз вас рад приветствовать. Меня зовут Виталий Дымарский. И я еще раз вас рад приветствовать в нашей студии. Так все-таки ответьте мне на такой примитивный, дилетантский, я бы сказал, вопрос. Вот эти все многочисленные водные артерии, на которых стоит фактически город Петербург, они имеют какое-то практическое значение для... Ну, начнем так. Сначала не для туризма, а как возможные магистрали, я бы даже сказал, для общественного транспорта.
Разрешите тогда,
пожалуйста,
мне.
Владимир Родионов, директор агентства внешнего транспорта. Да.
Заместитель директора. Как не коренному ленинградцу петербуржцу, я сразу вам объясню, что в советские времена наши малые реки, Фонтанка, Мойка, Крюков канал, канал Грибоедова, использовались для покатушек на лодочках. И масса молодых людей с девушками катались на них, и у Банечкова моста. Да, было прекрасно. В 80-е годы, в середине 80-х годов, начали осваивать реки, малые реки и каналы, катера, прогулочные в том числе. А в 90-е годы, в связи с приватизацией, которая прошла, появилось достаточно большое количество в частной собственности судов пассажирских, которые выполняют экскурсионно-прогулочные маршруты и транспортные в том числе. Транспортные маршруты, как пример, могу привести один из основных маршрутов транспортных Санкт-Петербурга. Это Санкт-Петербург-Петергоф. Ну, чтобы не повторяться потом, скажу вам, что пассажиропоток на этом маршруте по сравнению в 2015 году, по сравнению с 2014 годом, возрос на 28%. И приближается к миллиону пассажиров в год.
Это туристы в основном.
Не только туристы.
Петергоф это туристический.
Ну, в прошлом году мой сын с внуком трижды катался туда. Если в каждой семье...
Ну, будем Петербург... считать его туристом, то если он просто катался.
Ну, ездил туда.
Это, то есть это не...
Петергоф для всех. Понимаете, Петергоф для всех. И транспорт для всех. На транспорте не туристы, а пассажиры. Поэтому делите жителей города и гостей нашего города на турист, не турист, это неправильно.
Хорошо.
Вот, теперь дальше продолжим. Наш город сравнивает, пожалуй, иногда там с Венецией, с Пальмирой северной, хотя с Пальмирой сложнее, учитывая последние события. Вот, но вообще-то наш город и строился, и существует примерно в таких же рамках, как Амстердам. пожалуй, сравнить его можно только с Амстерданом. Ну, для примера приведу небольшой пример. В прошлом году в Амстердаме перевезено их на водном транспорте на 4000 меньше пассажиров, чем в Санкт-Петербурге. У нас очень развитый...
Амстердам и город поменьше все-таки.
Ну да, там, но тем не менее он считается самый водный город в мире, хотя и протяженность водных путей там меньше, и количество судов там немножко поменьше, чем у нас.
И людей меньше.
И людей меньше. Конечно, если брать Лондон, то там 6,5 миллионов перевозки. Ну и там и навигация круглогодичная, а у нас она ограничена, извините, 4-5 месяцами активной навигации.
Ну, это один из вопросов.
Это очень такой, от него не уйти.
От него не уйти. Хорошо, спасибо, это ваше мнение. Хорошо, а что думает Смольный? Если вас можно так представить.
Ну, почему нет? Смольный, естественно, соглашается.
Он вообще не думает на эту тему.
Смольный очень много этому внимания уделяет. И Владимир Аркадьевич не даст соврать. Регулярно мы обсуждаем эти вопросы, в том числе и у нас в стенах комитета по транспорту. И, разумеется, с радостью пользуемся и заслушиваем экспертное мнение, в том числе и лично Владимира Аркадьевича, и всех сотрудников агентства внешнего транспорта, которое, кстати, является нашим подведомственным учреждением.
И создана администрация еще при Валентине Ивановне, и в нем есть управление водного транспорта.
То есть агентство внешнего транспорта – это организация государственная.
Государственная.
Безусловно.
Это не коммерческая.
Это государственная организация.
Понятно. Вы занимаетесь, что такое внешний транспорт? Или еще внутренний транспорт?
Поясню, что такое внешний транспорт. Внешний транспорт – это авиация, инфраструктура внешнего транспорта, аэропорты,
и водный транспорт,
морской, речной, инфраструктура. Вы же знаете, что морской фасад построен благодаря инициативе города. Единственный в Российской Федерации пассажирский порт.
У меня в связи с этим все-таки вопрос к вам, как представителям. Вы, я так понимаю, это я обращаюсь бизнес. К Мелику Юрьевичу, вы не государственная организация. Давайте мы сначала с государством сейчас разберемся. Все-таки скажите, пожалуйста, рассматриваете ли вы водные все артерии как потенциал для развития городского общественного транспорта, скажем так?
Попытки такие были предприняты в 2008 году в то время комитетом по транспортно-транзитной политике, который создал управление водного транспорта, благодаря Валентине Ивановне Матвиенко, и активно занялся. Тогда было проведено несколько конкурсов, и в разные годы, с 2008 по прошлый год, у нас в городе осуществляли деятельность городские маршруты водного транспорта, то есть общественные, по сути дела, которые плата за проезд была намного меньше, чем на коммерческих, но при этом надо понимать, что они субсидируемые маршруты. Первоначальная задумка была в том, что за 5 лет, на которые распространялся договор, заключенный сперва с комитетом по транспорту и транзитной политике, а потом с комитетом по транспорту, который был правопреемником комитета по транспорту и транзитной политике, когда его ликвидировали, за 5 лет перевозчик должен выйти на окупаемость рейса, и через 5 лет, к моменту завершения договора с городом, он начинает эксплуатировать этот маршрут исключительно на коммерческих условиях. К сожалению, в связи с тем, что в разные годы у нас мы, понимаете, тут и бюджетные, и финансовые, и ужесточение требований к водному транспорту со стороны Минтранса, а он подведомствен, естественно, Минтрансу, федеральной структуре и Федерального агентства морского и речного флота, возникли у компаний сложности. Несколько компаний ушли самостоятельно с этого рынка, расторгнув договор. Вот Мелик Юрикович, он единственный отработал весь срок. Но все равно При этом...
К чему пришел?
При этом получая субсидии из бюджета города. В текущем году, вы сами понимаете...
То есть, этот пятилетний эксперимент, можно сказать, закончился?
Да, в этом году у нас нету, но на смену ему мы ввели в городе новый, достаточно интересный опыт, причем зарубежный. Это организация, ну, начали мы его вводить в 2014 году. В 2014 году, ощущая, что остался один маршрут, и... В принципе, нужно искать какие-то другие...
Вы видите маршрут Петербург-Петергоф, да?
Нет, один маршрут общественный, ну вот субсидируемый, городской. Мы начали развивать, реализовывать программу, которая родилась в нашем комитете по транспорту и агентстве внешнего транспорта, городские причалы Санкт-Петербурга. То есть причалы общего доступа, чтобы к ним могли подходить сюда все компании. В 2014 году их было всего 4. В 2015 году их было уже 8. В этом году их 15.
Причалов.
Если у нас в прошлом году за весь сезон было порядка 6 тысяч заявок на подходы за весь сезон, то в этом году у нас уже заявок на 12 тысяч.
Они общего доступа, да?
Общего пользования. Ну, многие говорят доступа, но если отталкиваться от нормативно-правовой базы, то они
общего
причалы общего
платного пользования.
Да, я не забыл сказать, что...
Это важно, я бы сказал.
Виталий, я, кстати, сразу очень правильно подметили, город не пытается заработать на этом. И если, например, стоимость причаливания к причалу Петергофа для посадки и высадки пассажира в районе 3000 рублей, на Неве... причалу, который в коммерческом использовании находится порядка от 1000 до 2000, то наша стоимость подхода для посадки и высадки причала, городской причал, всего лишь 320 рублей для регулярных рейсов и для людей, которые хотят вот подойти, высадить и уйти один раз, там, не заключая договор, 400 рублей. Я думаю, ощутимая разница есть. И, кроме всего прочего, в прошлом году мы ввели онлайн-сервис. То есть любой владелец маломерного судна, лодки своей, может вот покатав своих друзей, гостей, которые приехали в наш город и захотели куда-то зайти, запросить через интернет, оплатить сразу и причалить.
Вы знаете, я сделал не то, чтобы... Ну, в общем, да, можно сказать, совершил одну ошибку. Я забыл нашим слушателям напомнить смс-ки, которые номер для смс, который я мог нам присылать, плюс 7-921-970-2240. Я думаю, что ваша эта тема тоже должна как горожан интересовать, поэтому задавайте ваши вопросы, ваше мнение. С удовольствием вас зачитаю нашим сегодняшним гостям. Нелик Юрикович, ваша очередь. То ли возразить, да, то ли согласиться с государством.
Послушал старших товарищей, старших, имею в виду не по возрасту, а по званию государственного, чиновники, работники Смольного. Хотел бы сказать следующее. Значит, в 2010 году мы включились в эту программу, выиграли тендер. Идея лично мне, как жителю Санкт-Петербурга, у меня 5 детей, они родились здесь, и как бы очень понравилась эта идея, тем более у меня у самого был катер, и я ездил часто по городу. Что я делал? Я приезжал на Старую Деревню, бросал, или на Крестовский, бросал там машину, и в принципе за 15 минут в любую точку города... практически на катере, можно в летний период доехать. Поэтому мне было очень удобно передвигаться по городу на катере. Ни пробок, ни газов, ни светофоров, ни ремонтов дорог и так далее. Ни это нервотрепки вечные. То есть спокойненько сел и поехал, куда тебе надо. А, почитал историю. Да, Петр I строил город именно с такой целью. Он даже, кстати, запрещал мосты строить. Он не хотел строить мосты постоянно действующие. Были мосты переправные в его время. И всех чиновников в выходные дни сажал на лодки, заставлял изучать, значит, паруса, заставлял изучать, как нужно гребсти, морские правила и так далее. Это делалось принципиально. То есть весь город должен был по его задумке и идее, дорог не должно было быть по городу, должен был передвигаться, значит, на лодках. Ну, это исторический факт, это можно почитать, это не секрет. Сама идея, которую предложил комитет по развитию транспортной политики, который возглавлял тогда Николай Анатольевич Асаул, Сейчас он заместитель министра транспорта. Идея мне очень понравилась. Вот. И поэтому мы поучаствовали в этом тендере. В чем была задача эта? Задача создать действующую сеть маршрутов по рекам и каналам. Действующая сеть, в которой на первом этапе, когда мы в конкурсе участвовали, было 5 компаний участвовало, выиграли тендер, 5 линий было открыто, потом подразумевалось открывать еще линии, еще и еще. Значит, те реки, которые не судоходные, соответственно, получить из бюджета деньги, расчистить их, открыть новые маршруты, соответственно, организовать в городе структуру, то есть это имеется в виду заправочные, топливозаправочные станции, значит, на воде, организовать пассажирские перевозки, остановочные пункты и так далее и тому подобное. То есть развить, сделать нормально действующий транспорт. А для чего? Значит, в летний период, насколько мы знаем, по городу идут ремонтные дороги, автодорог. Ну, везде ремонтируются дороги, жара, не проехать, пробки и так далее. Каким-то образом разгрузить раз. Насчет дороги, во всяком случае, в летний период, как раз тогда, когда идут ремонты дорог. Второе, для чего это было сделано? Если интегрировать этот транспорт в другие виды транспорта, например, метрополитен, сделать остановки именно поближе к станции метрополитена, к автобусным и так далее, чтобы он как бы был более действенный. Третье. Много ходило разговоров тогда, они потихонечку осуществляются, чтобы сделать центр не проездным для автомобилей. Центр хотели закрыть и до сих пор хотят закрыть для автомобилей. Была хорошая альтернатива наладить по воде транспорт по центру. Ну, и с экологической точки зрения это лучше, и с любой. Подсчеты показывали, что это должно получиться. Начиналось все правильно, сделано все было, я считаю, очень правильно. Идея была великолепная. В подтверждение этого хочу сказать, что идею, которая родилась в Санкт-Петербурге, ну, вы знаете, Санкт-Петербург первым был во многих вещах. Первый трамвай здесь поехал и так далее. Да? Она в других городах России, где есть реки, значит, и каналы, она сейчас приняла продолжение. Та же программа имеет развитие в некоторых городах, там и в Красноярске, и в Самаре, и в Тольятти, ну и так далее. Она развивается. Эта программа, и ко мне часто приезжают, консультируются, как, скажем так, единственному человеку, который прошел весь этот опыт общественного именно водного транспорта, значит, в России. Консультирую, да, и там это все имеет развитие. В Питере это закрылось. Значит, по поводу того, что Владимир Аркадьевич сказал, что через 5 лет должны были выйти на самоокупаемость, в России, как и во всем мире, нет общественного транспорта, который самоокупается. Это неправда. Он весь субсидируемый. Если государство хочет, чтобы пассажиры возили за определенную цену, метрополитен у нас субсидируется, наземный транспорт весь субсидируется. Если государство хочет, чтобы цена билета была определенная, оно доплачивает за это. Раз. Да. В пересчете на одного пассажира субсидия на водный транспорт получалась выше, чем, значит, в метрополитене, там, наземном и так далее. Но прошу учесть одну вещь, очень важно. Ну, не в тысячу, ладно.
Но на метеорах, которые ходили в Кронштадт, субсидия на одного пассажира составляла 1400 рублей. Это непомерный размер.
Метеоры ходили только... А как может быть на одного пассажира субсидия 1400 рублей?
Потому что пустые места не заполнены.
Сколько
это... При наличии это вопрос... наземного транспорта.
Это вопрос правильной организации. Там пустые метеоры, вот частные, не ходят. А ходили почему-то пустые, которые в общественный транспорт. Это вопрос расписания, вопрос организации движения, значит, и так далее. К тому же, заметьте, метеоры ходили всего один год. И потом от этого отказались. Поэтому общая субсидия, скажем, я по своей линии говорю, она не такая, не в тысячу раз была, она намного меньше, значит, которая на одного пассажира. Но
тем не менее.
При этом, смотрите, есть две составляющие. Можно две составляющие есть. А. Самая большая статья бюджета Санкт-Петербурга – ремонт, эксплуатация дорог. Самая большая статья расхода – это наши с вами деньги, наши с вами налоги. Мы тратим на ремонт автодорог. Самая большая статья. На воде, на каналах и реках этих расходов нет. Раз. Все страны, где есть города с водным транспортом, там тоже он субсидируется, водный транспорт. За границей, в том же Амстердаме, общественный, он субсидируется. Значит, там понимают правительство города, городов этих, понимают очень простую вещь. Да. В пересчете на одного пассажира мы заплатим больше. Но за то, что нет ремонта дорог, нет светофоров, которые надо тоже ремонтировать и так далее и тому подобное, мы в итоге заплатим намного меньше, чем на наземном общественном транспорте. Если посчитать все расходы,
которые на наземный транспорт, сопутствующий имеется в виду, инфраструктурный, да, то они значительно выше. Это первое. Второе.
Ничего, нет, я просто хотел увидеть.
Второе, можно я договорю, я же не перебивал никого.
Пожалуйста.
Значит, второе. С ростом пассажиропотока это новый был вид транспорта. Представьте себе, если мы сейчас закроем весь метрополитен, оставим всего одну линию или одну остановку. Соответственно, пассажиропоток намного уменьшится, но расходы при этом эксплуатационные на этого пассажира вырастут в миллионы раз. Потому что там расходная часть другая совершенно в метрополитене. Если бы это развилась тема и была бы сеть, как предполагалось, да, с каждым годом даже у нас пассажиропоток рос примерно на 50%. Каждый год. Только на нашей линии. Соответственно, с ростом пассажиропотока на каждого человека город тратил меньше денег. Ну, чем больше перевозит, сумма остается одинаковой, потому что за километраж она платит. Чем больше мы переводим пассажиров, тем меньше обходится каждый пассажир города. Сумма эта ежегодно снижалась. Есть графики, есть выкладки, есть финансовые расчеты. Они у меня все есть. Дальше. Оптимизация. Только в последний год была сделана наша работа, была сделана какая-то оптимизация, о чем мы спорили не раз с комитетом по транспорту, по расписанию. Мы в итоге добились ее, но это был последний год. Это раз. Потом, мне как перевозчику на воде было лучше видно, когда, как сделать расписание, как ходить, да, с какой периодичностью и так далее, и тому подобное. Было много ошибок, это огромный опыт, да, он есть, и жалко, что он в Питере, в Санкт-Петербурге, он теряется.
Ну, то есть вы сторонник этого,
я считаю, очень большой сторонник, да.
Даже... Что мешает?
Ну, смотрите, вообще идеологически, в принципе, мы, конечно же, согласны. Развивать нужно вот так, как общий постулат. Да. Развивать нужно все виды транспорта, почему не водный. А, говорить, в принципе, почему этот год, 16-й, стал отличаться от предыдущих 5 лет, ну, в принципе, это, наверное, многие думают, что это такая басня, единая для всех чиновников, но почему об этом не сказать? Бюджет Санкт-Петербурга не резиновый. Он имеет свой размер, он зависит от той доходной части, которую мы рассматриваем, и, соответственно, в процессе как раз оптимизации, в процессе его выработки, которая проводилась еще в прошлом году, еще осенью, было принято решение, что субсидия водному транспорту не будет выделяться. Поэтому мы в 2016 году имеем то, что имеем. У нас есть, как уже рассказал Владимир Аркадьевич, интересный альтернативный проект. Я даже сказала проект «Ты». Поэтому на сегодняшний год, вот в этом году, на сегодняшний день, мы находимся в такой ситуации. Говорить о будущем все возможно.
Это так, я понимаю, что все возможно, когда бюджет станет, ну, если не резиновым, то, во всяком случае, чуть-чуть разбухнет.
Ну, я бы так не сказал. Я просто считаю, что у нас действительно масса городов в России, которые живут без дорог до сих пор.
Это
и без средств передвижения иных, кроме как водного транспорта. Это и Сибирь. И это и Архангельск наш, который рядышком, где на островах есть дома, которые нужно, с которых надо забирать людей и довозить до материка. Это в Самаре, где через мосты там все не везде переехать. Правильные были. В Казани зимой даже ходит судно на воздушной подушке. Переправа. Переправа. У нас Нева. Основная транзитная магистраль федерального значения. И даже международного. Она входит в перечень внутренних водных путей международного значения. И основная задача Невы – осуществлять транзит грузов. То, что там городец Нижний обмелел, это вопрос времени. Все придет когда-нибудь в нужное состояние. Но транзит – это самое главное. Поэтому у нас вот этих переправ, которые могли бы, конечно, заменить в ночное время тот же Васильевский остров, сделать невозможно, потому что правила запрещают перевозки в разводку. Но у нас есть маршруты городские, точнее, маршруты коммерческие, не субсидируемые, которые ходят ежедневно по расписанию с использованием городских причалов. И называются они по принципу, организованные по принципу хупон-хупов.
Спасибо. Я думаю, что у нас есть еще о чем поговорить. Это будет во второй части нашей программы после выпуска новостей.
Город – это тот же дом, только самый большой. А дом – это тот же город, только самый малый. Леон Батиста Альберти, итальянский гуманист. Программа «Магистрат».
Еще раз добрый день. Мы продолжаем программу «Магистрат». У микрофона Виталий Дымарский. И напоминаю, что сегодня в гостях у меня пресс-секретарь комитета по транспорту Ирина Ефимова, заместитель директора агентства внешнего транспорта Владимир Родионов, гендиректор компании официальных перевозок на водном транспорте Мелик Саркисян. И у нас есть небольшая пленка. Эксперт общественного движения «Город и транспорт» Владимир Валдер. Напоминаю, что обсуждаем мы проблему водного транспорта в городе Петербурге и вообще использование водных артерий для нужд города, туристов, горожан, гостей и так далее. Очень много уже вопросов пришло, которые мы обязательно сегодня зададим нашим гостям. А пока давайте послушаем мнение эксперта общественного движения «Город и транспорт» Владимира Валдина.
Почему городским транспортом нет никакой перспективы? Ну, понимаете, городской транспорт – это такая штука, которая, с одной стороны, технологическая, с другой – психологическая, но и только там где-то на последних местах она экономическая. Для того, чтобы люди начали пользоваться каким-то видом транспорта, должно быть постоянство предложения, постоянство и надежность. О каком постоянстве можно говорить, если у нас навигация всего полгода? Если, конечно, господа из соответствующих профильных служб займутся тем, чем занимаются в Хельсинки, а именно проламыванием дорог для водного сообщения, на зимнее время, то, конечно, все это дело будет работать. Но чего-то у меня очень большое сомнение, то, что на такие расходы город пойдет, даже если мы вернемся хотя бы чуть-чуть из новой реальности в более привычную ранее. Вот этот проект этих аквабусов, он был, конечно, сугубо имиджевый, ну, я бы не сказал, что это игра, но это близко к этому, да, но вот решили попробовать. Вот понятно, что не получилось, понятно, что расходы стали расти, и наложилась та проблема, которую я озвучил сейчас, и плюс проблема неверного выбора подвижного состава, ставка на вот эту мелочь. Нигде на регулярных рейсах в городах, там, где это именно городской транспорт, не используются маломерные суда, только крупные. Есть достаточно большой объем пассажирских перевозок внутригородских в Гамбурге, где не замерзающих под Эльбы. Хельсинки – это частично не замерзающие, а в основном обслуживаемые ледоколами акватории Финского залива, Шхер, примыкающих к Хельсинки. Это Копенгаген, где частично не замерзают, частично ломают. Ну, Венеция, естественно, где вообще никогда ничего не замерзает, за исключением аномальных явлений. Ну и более мелкие города по Европе. Ну и из классик между Европой и Азией, это Стамбул. Тоже достаточно большой объем водного сообщения, который, тем не менее, вот сейчас с запуском Мармарая значительно сократился именно по объему перевозок. Хотя вот именно туристический поток, люди, которые катаются, они предпочитают пароходик.
Ну вот такое мнение человека, скептика, да, в отношении, я так понимаю, возможностей использования водных артерий для общественного транспорта. Я так понимаю, вы так кивали, вы согласны в основном с ним?
Я согласен с одним постулатом вашего эксперта. Это да, то, что
он не наш, он общий
эксперт, что неправильно были выбраны суда. Это абсолютно верно. Суда должны быть более вместимые, не менее 30-50 пассажиров мест. Вот. Но при этом даже произошедшие изменения в нормативно-правовой базе вот за время эксплуатации вывели перевозчика, вот конкретно Мелика Рюриковича, за черту закона. Потому что последний закон, который вступил в действие, нормативно-правовой акт, это правило движение и стоянки на Волго-Балтийском пути, приказ Минтранса, запрещает судам длиной более-менее 20 метров двигаться со скоростью более 15 км в час. А он ездил под 50. Конечно, если снизить скорость, то теряется эффект быстрой доставки, о чем говорил на самом начале Мелик Рюрикович.
Слушай, мне кажется, вот из того, что я услышал у этого эксперта, мне кажется, еще есть одна важная проблема, которая, может быть, всеми недооценивается, это действительно психологическая. К тому, что по реке ходит общественный транспорт, к этому еще нужно психологически тоже привыкнуть.
Ну, да, вот наш уважаемый эксперт сравнил с Хельсинки, где ледоколы рубят лед. Только он не сказал, что там не речной транспорт, а морской. А у нас порт морской, и в том числе пассажирский, будет. И морской порт работает круглогодично, и, между прочим, с 1921 года. А пассажирский порт тоже начнет круглогодичную навигацию. Это не проблема, но это морской транспорт, и отношения, и требования к нему совершенно другие.
Мнение по выступлению эксперта, которое мы послушали. Значит, ну, начну с того вопроса, который Владимир Аркадьевич Родионов сейчас озвучил по поводу вместимости судов. Да? Смотрите, чем, во-первых, задача скоростной доставки пассажиров в черте города. Чтобы это было намного быстрее, чем на общественном транспорте. Весь наш маршрут, это от старой деревни до Медного всадника, занимал всего 15 минут. Это со всеми остановками, с посадкой, высадкой пассажиров и так далее. Раз. Большое судно, оно быстро так не ходит. Во всяком случае, в черте города. Это первое. Второе. Я вот сторонник именно того, что начинать надо было с маленького. Иначе это было бы еще более невыгодно. Эксплуатационные расходы на большое судно, они намного выше. Значит, пассажиропоток был маленький. У нас не совсем, не всегда выше, заполненный. Ну, конечно, чем больше судно, тем больше расходов на него.
Пассажиров же больше.
Ну, вы поймите правильную такую вещь. Смотрите. Собственно. Сейчас объясню. Вот у нас в 2010 году начала работать программа. Уже в 2011, то есть через год, мы перевезли почти 500 000 пассажиров за один сезон. 450-470 тысяч пассажиров
было. А сколько было маршрутов?
Было 4 маршрута всего. Это, то есть мы через год работы уже перевезли. При этом тогда еще комитет по транспортной политике этим занимался вопросом, поэтому была реклама, были баннеры в метро и так далее. Потом все это потерялось, все это снялось, и поддержку в плане рекламы там, этого вида транспорта мы потеряли. В Хельсинки висела реклама нашего общественного транспорта. Как она там взялась, я не знаю. Даже хотя для туристов этот транспорт, вид транспорта был неинтересен. 15 минут без экскурсии, просто проехаться быстро, туристам неинтересно. Тем более наш личный маршрут, он совсем не затрагивал центральную часть, туристическую и так далее. Значит, маленькие суда, которые, скажем так, эскалатор, да, почему в метрополитене не лифт стоит, а эскалатор, да, он перевезет больше пассажиров, чем, значит, лифт. Одно судно большое, пока оно заполнится, пока отойдет с причала, пока подойдет, это получится то же самое судно, которое возит экскурсии. То есть оно час будет добираться на маршруте там, в 10 километров. Это принципиально теряет свою, действительно, тут я согласен с Владимиром Аркадьевичем, теряет свою значимость без скорости. Раз. Потом эксплуатационные расходы, подъемы, спуски, ремонты, экипаж, обслуживание большого судна намного дороже. А заполнялись наши даже суда в первый год не полностью. И в час пик, да, мы были полностью забиты, все пароходы были. Но между... наполовину пустые ходили. С ростом пассажиропотока, а он действительно рос каждый год. Да, мы пришли к тому, что 30-местные уже надо. Но начинали все равно правильно. Нужно было начинать именно с маленьких скоростных катеров.
У меня два вопроса. Первый вопрос, вот насколько я знаю, всегда считалось, что перевозка грузов, да, по водным артериям, по воде, всегда дешевле, да, чем по земле.
Только на большие расстояния.
Почему пассажиры становятся дороже?
Перевозки по воде окупаемы только на большие расстояния.
Понятно, отвечу. Хорошо.
Да? Значит, Дмитрий Анатольевич Медведев в этом году, в феврале, 29 февраля этого года, подписал, значит, концепцию развития...
Он воспользовался тем, что это я раз в 4 года этот день, 29 февраля.
Да, да, решил воспользоваться. Концепцию развития, значит, водного транспорта, стратегию, да, развития водного транспорта...
Внутреннего водного транспорта до 30-го года.
До 30-го года. Там, в этой стратегии, я ее внимательно много раз перечитывал, значит, там как раз учтен наш опыт, я считаю. То есть там предлагается как раз-таки, чтобы
судовладельцы... То есть, вы считаете, что это еще не умерла идея?
Я считаю, нет. Это, ну, я думаю, у нас люди разумные в правительстве сидят, они должны как-то поддержать все-таки эту идею. Понятно. Она была хорошая.
Еще один вопрос. Возможно ли, существует ли, во-первых, а если существует, если не существует, то возможно ли такси?
Да, вот, если зайти на сайты интернета,
то можно найти,
вот, да, частников, можно найти, которые, частное, да, такси. Я больше скажу, у нас уже на протяжении 5, если не больше лет, работает одна такая джентльменская лодка, как их называют, привезенная из Венеции. Угу. Один крупный бизнесмен с удовольствием купил ее, она ему понравилась, он поигрался, а потом ему оставил, дал возможность работать. И по перевозке пассажиров, в том числе клиентов его.
Извините, что это, гондола, что ли?
Нет, это моторная лодка, но джентльменская лодка, понимаете, ну, понятно, это красное дерево, это интерьер соответствующий. Понятно. И у нас есть такие, и пользуется спросом, но цены, конечно, и даже там достаточно высокие, это раз, а во-вторых, не всегда
нет смысла, чтобы стояла катер, да, чтобы я мог подойти, сесть и попросить отвезти меня там.
Это будет, вы, наверное, очень слышали, дорого, что Uber собирался, в Москве он уже ввел, по-моему, Uber водное такси.
Владимир Владимирович, сколько причал стоит, причальный, к городским причалам?
Я сказал, 320 рублей для причаливания.
Да, о чем говорим? Если такси будет только причаливание, в одном месте 320 и другой конец, 640 только просто причалить, а все остальное еще...
Ну, они и сейчас берут не меньше 5000. Если надо знать рынок, а не просто обсуждать.
Давайте, у нас очень мало времени, я хотел бы все-таки некоторые вещи, чтобы... Кстати, вот вопрос, но это, правда, не транспортный, будет ли, возможно ли будет ли жилье на воде, возможно ли?
Ну, вот вы говорили, я тоже отвечу на этот вопрос. У нас исторический центр категорически не может использоваться для жилья. Хотя сейчас вот предпринимаются определенные попытки, но временные установки плавучих гостиниц, это вице-губернатором Марковым, но они опять-таки уходят за центр города, потому что в центре города все набережные являются объектами культурного и исторического наследия, либо федерального, либо регионального мешает типа. И ГИОП, комитет по природе, по охране памятников, не может разрешить.
Живу на Васильевском, у Благовещенского моста. Когда появилось водное такси, ездил на работу в Петропавловскую крепость, старую деревню, Финский вокзал. Но редко и все дороже. Перестало. Может, проще пустить автобус, это вам, Ирина, вдоль набережных, без зигзагов к метро?
На самом деле, вот, буквально уже второй вопрос, и сразу мы немножечко упираемся в вопрос, связанный как раз с охраной памятников. Очень много нам поступает...
Автобусы вдоль набережных этого
очень общества. Много нам поступает предложений, идей, там на специальном портале в интернете люди там разрабатывают новые маршруты, которые бы их очень устроили, были бы им очень удобны. Но, к сожалению, не на каждой улице, там, не на каждой набережной мы, особенно в центре, можем пустить общественный транспорт. Ну, проще всего, технически вроде как автобусы, они могут везде вроде бы ездить. Им не нужны там рельсы, как трамваям, контактная сеть. Однако, вот особенно по набережным сложно установить такой маршрут, потому что не дает согласования как раз КГОП.
И кроме всего прочего, набережные являются магистральными... Движение.
У нас полминуты остается буквально. Можно очень коротко. Какие суда смогут заходить, не смогут заходить в Петербург после окончания работ на скоростном диаметре? Нет такой проблемы?
Не понял.
Все, отменили. Вы хотели сказать.
Я хотел сказать, что в прошлом году пассажиропоток туристов и жителей нашего города на водном транспорте по сравнению с 2014 в общей массе увеличился на 16%. И у нас это прогрессирует, это идет удачно, успешно. Но очень больной вопрос, который возник в этом году, приняты новые правила взимания портовых сборов в морских портах. У нас масса экскурсионно-прогулочных и в том числе транспортных маршрутов метеоров выходит в акваторию морского порта в Невскую губу Финского залива. И вот в качестве примера начали уже взимать эти портовые сборы. Приведу метеор, который ходит Ленинград, Санкт-Петербург, Петергоф, номер 208 компании «Водоход», который за один день заплатил портовых сборов 7 243 рубля 73 копейки. Я думаю, что это ударит по потребителю.
С этим риторическим вопросом мы завершаем нашу программу и передаем слово новостям.
Город – это тот же дом, только самый большой. А дом – это тот же город, только самый малый. Леон Батиста Альберти – итальянский гуманист. Программа «Магистрат».